Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Как всегда по вторникам, в эфир выйдет очередная передача из архивного радиоцикла по творениям епископа Василия Родзянко. Затем вы услышите продолжение беседы Николая Бульчука с известным писателем, членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий Борисом Федоровичем Споровым. Сегодня речь пойдет о Великой Отечественной войне и роли Сталина в нашей истории. В завершении часа в эфир выйдет программа из радиоцикла «Территория семьи». Ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». Сегодня речь вновь пойдет о нашем противостоянии ювенальной юстиции.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».
Такими словами, повторяющимися теперь на каждой православной литургии, Христос начал свою Нагорную проповедь. Ту проповедь, которая положила начало всему Евангелию и стала его основой. Эта проповедь, находящаяся в 5 главе Евангелия от Матфея, настолько отличается от всего, что когда-нибудь было сказано людьми, что ее можно назвать краеугольным камнем всей этики нашей эры. Именно эта проповедь начала собою новую эпоху человечества. Никогда и никем эта проповедь не была превзойдена. Величайшие мыслители и философы последних 20 веков находили источник своих нравственных идей в этой Нагорной проповеди Христа. «Состояние нравственного совершенства, — говорит Христос, — это блаженство. Оно не себелюбивое эгоистическое счастье. Это не стремление к личному удовольствию и наслаждению. Это радостное состояние совершенной, всепобеждающей, забывающей себя любви. Раньше этика базировалась на идее возмездия, награды или наказания. Для Христа награда есть ничто иное, как блаженная радость самого поступка. Раньше люди считали, что этика порождается необходимостью общества, что это необходимые нормы для приличного существования порядочных людей. Многие и сейчас так думают. Христос говорит, что нравственное совершенство — это цель всей жизни. Нравственное начало заложено в человека. Душа человека, по словам древнего христианского учителя, по природе христианка. Нравственность не является вспомогательным фактором общественной жизни, а целью существования каждого человека и всех людей. В нравственности весь смысл жизни. В полноте нравственного совершенства жизнь становится вечной, и смерти никогда бы и не было, если бы нравственность не пала. В нравственности — блаженство. Как достичь этого блаженства? Христос указывает путь. «Поднимайся вверх по ступеням, которые даны тебе в заповедях блаженства». Часто люди неверно понимают смысл этих слов. Понятия и слова в языках меняются. В наше время под духовной нищетой люди понимают иногда умственное убожество и внутреннюю бедность ума и души. Совсем не о том говорил Христос. Буквальный перевод и научный анализ подлинника скрывает настоящий смысл этих слов. Слово, употребленное в Евангелии, говорит не просто о нищих, о бедняках, а о тех, кто сами себя унижают, выпрашивая милостыню. Таких людей все презирали в те времена. Унижение ради милостыни было равносильно потере всякого человеческого достоинства. Христос начинает свою проповедь странными для людей того времени словами: «Блаженны те, кто унижаются, блаженны презренные». Но Христос сейчас же добавляет «духом», то есть искренне, от всей души. В дохристианском человечестве трудно было себе представить, чтобы кто-нибудь унижал себя от всего сердца. Если люди унижались, то только ради наживы или из страха. Поэтому их и презирали. Поэтому они и были презренны. Теперь, в новой эре человечества, в Новом Завете, который приносит с собой в мир Христос, все меняется. Искреннее унижение себя ради любви к другим становится основным условием отношений. Без такого искреннего отношения ко всем людям, с искренней самокритикой, Царство Божие, то есть общество, построенное на основах Божией правды, невозможно. И для того, чтобы войти в такое общество, нужно прежде всего отказаться от культа своей собственной личности. Все люди в большей или меньшей степени страдают этой болезнью. Когда эта болезнь, культ личности, достигает чудовищных размеров, он превращает окружающее его общество в царство страдания. Такой была та Римская империя, которая владычествовала над современниками Христа. Наоборот, отказ от культа самого себя, искреннее унижение себя перед другими ради любви к ним, создает гармонию и в душе, и в окружающем ее обществе. А это приносит радость и блаженство. Искренне унижающий себя человек, отказывающийся от себя и от мнимого богатства своей личности, становится действительно нищим перед лицом Божьим в своем смирении. Но он тем самым приобщается к полноте Божьего Царства и всей его радости. Небо для него сходит на землю. И он уже здесь, на земле, как это говорится в главной молитве литургии, становится участником Царства Небесного. Можно разве рассердиться в ту минуту, когда чистая слеза освободила сердце от гнева? На душе и легко, и светло, и ни на кого не хочется сердиться. Но редко это бывает в жизни. Раздражение, вспыльчивость, злобность, негодование — все это иногда кажется чем-то малозначительным и быстро проходящим. Однако нельзя забывать, что от одной свечки Москва сгорела. Как часто мы разрушаем и в себе, и в других радость светлой жизни одним резким словом. Если это случилось, значит, мы еще и не взошли ни на первую, ни на вторую ступень, или сошли с них. У нас еще нет ни смирения, ни слез. Мы все еще верим в культ своей личности и не признаемся в своих ошибках и в своих грехах. Поэтому нас так раздражают грехи других. Но если мы смирились, раскаялись, то кротость сама собой овладеет душой. Кроткие наследуют землю. В те времена это означало обетованную землю, Палестину. То есть, иносказательно, они становятся гражданами своей родины. Никто не может стать полноправным гражданином Царства Небесного без кротости. Сердце, знающее, что и оно теперь помиловано Богом, приобретает ту естественную чистоту, которая представляется такой редкостью в нашем мире. Чистое сердце все видит чисто. Но сколько горя рождается на земле от грязных сердец. Грязное сердце извращает любовь и нарушает верность брака. Грязное сердце даже самую чистую любовь воспринимает с подозрением и отравляет дружбу. Грязное сердце — самый невинный повод, превращает в источник ревности и разрушает семьи. Грязное сердце лучшие взаимоотношения отравляет ядом. Грязное сердце всегда всех подозревает и не знает доверия. Грязное сердце рождает вражду и войны. В таком замутнившемся сердце не слышно голоса Божия. И тогда, заглушив этот голос, грязное сердце говорит себе: «Бога нет». Но стоит тебе очистить твое сердце от всего грязного, и ты в нем, словно солнце в капле чистой воды, увидишь Бога. Увидав образ Божий в своем собственном чистом сердце, ты взойдешь уже на следующую ступень Царствия Божия, еще выше, в непосредственную близость к самому Богу. Когда человек достигает вершины Царствия Божия, силы зла, которые все время не давали ему покоя, и с которыми он все время вел беспощадную борьбу в собственном сердце, теперь нападают на него извне. Гонения за правду, за милость к людям, за созидание мира на земле всегда постигает тех, кто идет по этому пути неуклонно. Пусть они гонимы на земле. Царство Божие принадлежит им. Уже здесь, на земле, в изгнании, в концлагерях, в тюрьмах, а не душой в Царстве Небесном. Все перечисленные нами ступени принадлежат Христу. Это Он построил лестницу между землей и небом, создав высший нравственный идеал на земле. Все те, кто идут по этому пути, следуют за Христом на небо. Чем вернее они Христу, тем сильнее будет борьба с ними со стороны тех, кто не может еще принять Христа в свое сердце, кто не понимает, что небо Божие в духе и тщетно ищет его в космосе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Дорогие братья и сестры, к вашему вниманию продолжение беседы главного редактора радиостанции «Радонеж» Николая Бульчука с замечательным русским писателем Борисом Федоровичем Споровым.
Борис Федорович, ну а как тогда рассмотреть наши значимые самые события, победу в Великой Отечественной войне?
Я еще напомню о Сталине. Говорят, что Сталин, он, ну, прям голубок, ангелок. Да, Сталин и при Ленине еще, и при Троцком занимался национальным вопросом. И он именно перекраивал карту империи. Сегодня ее перекраивают. Но он перекроил так, что прямыми линиями отрезал, скажем, Казахстану города русские, отрезал Грузии территории, которые ей не принадлежали, и так далее, как после Хрущев отрезал у нас Крым. Для чего это делается? Это ясно, что рассчитывали заранее, что эти государства отделятся, они станут самостоятельными государствами. Но если они станут самостоятельными государствами, то такой прямолинейный раздел, он будет все время конфликтным. Конфликтным будет. Рано или поздно опять начнут говорить об этом. Это сейчас вот почему с Казахстаном не ведутся конфликты пока еще? Пока. Потому что вся основная рабочая сила в Казахстане – русские. На заводах работает 90% русских, руководят казахи. А я, когда был там, еще родился я там и жил, они вообще не могли ничего не делать, а так ходили, чай пили, да трясли в халатах, на ишаках ездили. А сейчас они на лимузинах ездят, понимаете? Ведь Казахстан вымирал. Вымирал в 19 веке уже все. Он должен был кончиться. И друг Валиханов Достоевского вот просил как-то посодействовать и прочее, прочее присоединению казахов к России. И Достоевский много сделал для этого. И все-таки присоединили в конце 19 века. Так вот, за это время они не только с ишаков слезли, а русские им построили заводы там, индустрию создали и вообще сделали полноценное государство, технически развитое. А теперь они отделили их. И сейчас происходит следующий этап. Готовят же к отделению Татарстан, Башкортостан там и прочие-прочие земли. Но это еще впереди будет. Это будет впереди.
Борисович, неужели настолько дальновидны были политики, в том числе Сталин, когда закладывали это потенциальное раздробление государства уже на будущее, в то время?
А вы что думаете, случайно работают институты за рубежом по России? Заседают и работают целые институты. Разрабатывают, как развалить Россию. И Бжезинский не случайно нарисовал уже, где какие государства будут внутри России. Нет, вы преуменьшаете заслуги коммунистов. Они знали, что делают.
Хорошо, все-таки это была самая великая империя, и как тот же автор наш, о котором мы сейчас говорим, справедливо пишет, что Советский Союз практически восстановлен был в рамках прежней Российской империи.
Да, в рамках с перспективой развалиться. Вот так вот. С перспективой развалиться. Нельзя сразу было взять все и развалить, разрушить. Но это так, кстати, тогда получилось бы, ну, взять, если все равно, что налет сделать, ковровую бомбардировку, понимаешь, что все погибли уже. У нас и так, понимаете, а рабы нужны были, рабочие нужны были, которые бы нефть качали, которые бы уголь добывали и взрывались там в шахтах, тонули. Понимаете, нет, вы напрасно так. И теперь, значит, вот Сталин не виноватый, а Сталин и крестьянство. Что такое Сталин и крестьянство? Это же, понимаете ли, я вот когда занимался немножко этим вопросом, газету «Правду» перелистал всю, и что каждый год почти что было постановление по сельскому хозяйству. И каждый год врали в этих постановлениях, что нам надо увеличить там что-то. Каждый год все хуже и хуже делали. И перед перестройкой, в конце концов, и деревни разрушили. У нас сейчас, вот мой приятель, писатель, он летчиком был, и говорит, летишь над Россией, как будто вымершая зона, света нет. То раньше было тысячи деревень, которые обрабатывали землю, ухаживали за природой или за лес, рожали здоровых детей, пополняли города, а сейчас все вымерло. И Достоевский еще говорил, ведь не обязательно покорять государство, а достаточно разрушить его традиционное сельское хозяйство. Понимаете? Достаточно разрушить сельское хозяйство, традиционное. Вот у нас и разрушили.
Ну, если мы вспомним раскулачивание, то ведь не Сталин положил ему начало.
А кто? Он сидел на заседании, которое решало, начать раскулачивание или нет. И когда предложили всевозможные, так сказать, инопланетяне, что надо проводить раскулачивание и вообще ликвидировать как класс сельское хозяйство, да, он предложил еще более суровую меру, более суровую, и они даже глаза вытаращили, были удивлены, они хотели даже сыграть на этом, чтобы подловить его, и вот, ага, ты не хочешь, значит, ты враг коммунизма и так далее. А он еще больше, что давай, и ведь что было? Миллионы самых земледельцев загубили. Я встречался с людьми, которых вывозили на север, у меня в повести это записано, только не опубликовано. На север вывезли на лошадях там, выгрузили прям в поле, лес там, правда, и вот выгрузили и развернули лошадей и поехали. И вот мужик один бежал и кричал, топор дайте хоть, топор дайте. Они бросили ему один топор. И вот с этим одним топором они стали что-то как-то спасаться. Там 30 градусов, что ли, или сколько мороза было, понимаете ли? Так вот они там соорудили сперва накат какой-то, жгли хвою, там, в общем, ветки, чтобы обогреть землю как-то, и, в общем, чтобы хотя бы переночевать, потому что на ночь глядя их выкинули. Ну, чтобы замерзли, да и все. Так вот, женщина это мне говорила, старуха, это давно еще было, в 60-х годах, она говорила, у меня на руках ребенок замерз. Так вот, за одного ребенка замерзшего я не хочу Сталина. Понимаете ли? Кто, если Достоевский говорил за слезинку ребенка, понимаешь, а здесь... Ну, целые миллионы сельскохозяйственных трудящихся, которые кормили Европу и Россию, они истребляются фактически. Истребляются. Здесь прощения нет за это.
Борис Федорович, но все-таки давайте мы допустим такую ситуацию, что действительно, как вы сказали, в совершенно интернациональном правительстве молодой Советской Республики трудно было пробиться человеку, ну, даже если не одной национальности с ними. Все-таки мы знаем, что Сталин пусть и не русский, но, во всяком случае, и не принадлежал к этому кагальному правительству, прямо так уж говоря. Может быть, действительно имело место вот постепенное восхождение как бы от силы в силу, и что-то он там себе думал, чтобы когда придет в полную силу, он наведет порядок и восстановит. И вот вспомним этот тост за победу русского народа.
Понимаете, эта история повторяется. За Россию только для русских, и за русских поднял тост еще Скобелев. И его уже скоро в гостинице убрали. Отравили его.
Но ведь был этот тост за русский народ.
И Сталин тоже поднял за русский народ, потому что ему надо было как-то И вообще это звучит, цинично это звучит, потому что не русским он же налоги снял во время войны, а грузинам. Грузины не платили налоги, понимаете? А я вот мальчишкой работал 13 лет, бездетный налог платил. И давайте тогда посмотрим дальше. Вы говорите, вот он поднялся бы до пика. До какого пика? До какого пика, я спрашиваю вас? Если Сталин планировал со своей шайкой покончить с православием к 41-му году, ну, к 40-м годам. Покончить с православием. И сколько он душ православных, священников, епископов и митрополитов загубил.
Но все-таки он не афишировал это так, как Хрущев, покажем последнего попа.
Да не афишировал. А зачем ему афишировать? Он делал. Он делал. И когда храм Христа Спасителя, в конце концов, при нем разрушили? При нем. А я вот вам скажу, я был во Владимире и работал в сельской НАВИ журналистом, и объездил весь Суздальский район, это Суздальская газета была, и весь Суздальский район, все деревни объездил, и все церкви смотрел, они все были закрыты, и все, простите, куда можно было пролезть, загажены. Загажены были даже. И я был свидетелем сам, у меня фотографии есть даже, мы сфотографировали, как разрушали церковь в Сновицах, это прямо рядом с Владимиром. Так как там вот сделали? Рядом построили как бы зал, где можно кино смотреть, собрания проводить и прочее, прочее. И так метров 30 от церкви, на площади церковь была, на сельской площади. А туалет не сделали. Понимаете, туалета не было. И вот люди туда бегали, в разрушенную церковь, оправляться. И вот когда мы пришли, а он привез, нанял работников, там, чтобы свалить эту церковь, разрушить. Ним молотками они, значит, рубят, и у меня фотографии даже это есть. Я спрашиваю его, а кто вам разрешил вообще разрушать? Он на меня как... А, кстати говоря, председатель этого колхоза из евреев. Он на меня как огрызнулся и говорит, вон, посмотри, что там внутри наделали. А когда я после это спросил, я все-таки журналист, я спросил других, а почему? Говорит, да нет, туалета, а здесь вот соберутся, и вот сюда и бегают, понимаешь?
Невольно вспомнишь Казанский собор на Красной площади, который, будучи взорван, место этого собора использовалось
да,
под туалет.
Да. То есть это закономерное явление. Это вот вы говорите... Ну, как они не продумывали? Да они все продумывают. Они все продумывают, чтобы человека унизить, чтобы человека оскотинить, чтобы лишить его нравственности. Ну, в общем, довести до рабского состояния, понимаете, чтобы он молчал, чтобы он ничего не говорил, только работал. И здесь Сталин, скажем, ни при чем, но Утовские полигоны... Что после Сталина начались, а не при Сталине начались. И ведь Бутовский полигон не один. Их по России-то, ой, батюшки, сколько, понимаете? И если туда тащат митрополита, который лежит на постели больной, и его тащат туда, чтобы убить и закопать там, понимаете? А это было сделано. Ну, я не могу здесь сказать Сталину «спасибо, батюшка Сталин».
Борис Федорович, вот часто, когда мы говорим на эту тему, у меня происходит какое-то представление некой фантасмагории. Мы почему-то говорим о вещах очевидных и пытаемся оправдать вещи, вполне очевидные для любого здравомыслящего человека. То есть нас ввязывают в какую-то дискуссию ни о чем.
Нет, ну вот именно мы говорим, о вещах, которые понятны всем. И в то же время слышим по радио, значит, вот выступают и нам пытаются доказать обратное. Ну, как в этих случаях поступать?
Хорошо. Как же тогда встреча трех митрополитов и Сталина?
Так именно три митрополита осталось, понимаете, больше не было. И что он дал? Зачем это ему понадобилось? Конечно же, он понимал, что фронтовики, которые уже тогда побеждали, армия побеждала в 43-м году, но еще могла и не победить. Ему нужно было национальные силы. Но опять-таки мы говорим о том, что всем известно. Подшурудить, чтобы лучше умирали за Родину. И он, значит, собрал, вернее, призывал к себе этих трех, и которые дрожали и не знали, что ему говорить, или их на смерти, или что. И он им сказал, что вот я вам, что вам надо? Ну, они говорят, прежде всего, надо, чтобы была церковь, патриарх был у нас, и восстановить это все дело надо, и надо собрать собор. Ну, а если собор собирать, то надо и епископов, которые, в общем-то, самолеты надо давать, чтобы свозить их, привезти из лагерей, из тюрем и прочее, прочее. И еще они попросили всего лишь Троицу Сергиеву Лавру, чтобы открыть там семинарию. Но почему он не дал просто полную свободу? И, так сказать, делайте, что хотите, я вот вам должник, как государственный, я вам помогу, восстанавливайтесь и прочее, прочее. Этого не было, а были даны крохи, чтобы звонить на весь мир, что Сталин, вот, видишь ли, дал, церковь открыл. Когда в одной деревне учителем работал, в одной старухе на квартире жил, она рядом с иконами Сталина вешала. Я говорю, что ты его вешаешь-то? А он говорит, да он церкви открыл. Понимаешь, люди доверились, люди поверили, что вот Сталин какой хороший, он церкви открыл. А был дан самый мизер, который потом Хрущев пытался вообще истребить. Понимаете, потому что это был из породы волкодавов, понимаешь, клоунов и волкодавов. В лагере его звали мясником.
Это русский человек.
Да, он хохол, в общем-то, но все равно это наш русский вроде бы. Я в его родословной не копался и не хочу, понимаете, но я сел аккурат, так сказать, в это время, когда он свободу слову дал и прочее, прочее.
У нашего микрофона был писатель Борис Федорович Споров. Продолжение беседы вы услышите завтра в это же время.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о семье. Мы говорим о том, что ее встречает в этой жизни. И мы говорим о том, как нам нужно относиться ко всем вызовам времени, которые нас подстерегают на каждом шагу. И действительно, то, что нас окружает, иначе как вызовом не назовешь. Уж как мы радовались тому, что президент страны дважды уже высказался против ювенальной юстиции.
феврале этого года, и вот в марте, недавно, вступая в Ростове-на-Дону на съезде Народного фронта, Владимир Владимирович Путин прямо и неоднозначно высказался против единой стране и ювенальной юстиции, показав свою осведомленность в этом вопросе и показав свое намерение не пускать эту погибель в нашу жизнь. И когда такие слова произносит первое лицо государства, человек, который определяет курс страны, то можно только приветствовать и только радоваться тому, что это звучит. К сожалению, в стране, вероятно, существуют некие силы, которые осуществляют действия, идущие вразрез с курсом президента. И, наверное, благодаря этим действиям, этих самых сил, получил жизнь проект закона под номером 109-392-6, который называется «О внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части ограничения распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, в скобках бездействия». Закон изначально был принят в декабре 2011 года. Закон имел несколько иное название. Он назывался «Проект федерального закона о внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации и статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В пояснительной записке к этому закону было сказано, что он принимается с единственной целью защитить детей от сексуального насилия и защитить общество от пропаганды педофилии. И кто бы возражал. И в первом чтении закон как раз и выглядел таким образом. Там было всего две статьи. Одна из них говорила о том, что запрещается распространение в средствах массовой информации сведений о несовершеннолетнем пострадавшем в результате противоправных действий, и все, больше ничего не было расшифровано. А во второй статье речь шла об изменениях в административный кодекс, где расписывались штрафы за нарушение положения статьи 1. Второе чтение закона, а третье тоже вместе с ним, произошли 22 марта текущего года. А в один день, спешно, при том, что процедура принятия законов предполагает перерыв между этими чтениями, и только в экстренных случаях это происходит таким образом, в закон было внесено достаточное количество поправок, дополнений, которые увеличили этот закон до 4 статей, и в этих 4 статьях появились новые подпункты, которые конкретизировали положение закона и вызвали у нас много вопросов. Ну, во-первых, в первую статью было внесено дополнение, которое расширило перечень информации, подлежащей запрету. Итак, слушаем внимательно. Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, то есть это интернет в том числе, информация о несовершеннолетнем пострадавшем в результате противоправных действий и бездействия, включая фамилии, имена, отчество, фото и видеоизображение такого несовершеннолетнего. Далее. Его родителей и иных законных представителей. Вот несемся к этому внимательно. Дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место жительства или место временного пребывания, место учебы, работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. Давайте теперь попробуем расшифровать для себя, что же мы в этом увидели, что же мы прочитали в этой статье. Речь идет о том, что информация о несовершеннолетнем, полная фамилия, место проживания, учебы, работы, пребывания и так далее, а также информация в таком же объеме о его родителях, не подлежит разглашению в средствах массовой информации, а также, наверное, мы будем предполагать, чиновниками, общественниками, потому что именно на них потом будут накладываться штрафы, описанные в следующих статьях. И вот это распространение информации запрещено в случае противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Теперь самое интересное, что такое противоправные действия в контексте этого закона? Законодатель не раскрывает этого понятия, а оно здесь ключевое. Потому что, когда написано в пояснительной записке, что речь идет о сексуальном насилии, педофилии, а в первом проекте закона ни слова об этом вообще нет. В итоговом проекте, который вышел в третье чтение, появляется такая информация в одной из статей, пункт Б статьи 1 «Распространение в средствах массовой информации о потерпевшем от преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Но остальные статьи, это значит о другом. Что такое противоправные действия за рамками вот этих преступлений? Что еще относится к информации, которую разглашать не нужно? Как практики, общественники понимают, что здесь есть как раз причины для опасений. Здесь есть повод для беспокойства. Потому что, исходя из нашего опыта помощи семьям, лишенным детей, в том числе незаконно, мы можем судить, что к противоправным действиям в отношении совершеннолетнего может быть отнесено все, что угодно. Это так же, как с понятием «жестокое обращение с ребенком», которое законодателем не расшифровано, но произвольно трактуется совершенно по-разному, самыми разными представителями органов опеки в том числе. И это понятие «жестокое обращение» может включать в себя все то, о чем мы с вами говорили, низкий материальный уровень семьи, может включать в себя стесненные жилищные условия, недостаточный рацион питания, наличие двух и более детей в семье и вообще все, что угодно. Точно так же с понятием «противоправное действие или бездействие в отношении совершеннолетнего, не прописанное в законе», может включать все, что угодно. Виновниками противоправных действий могут быть любые люди, в том числе и родители. И вот если родитель становится виновником противоправного действия, не только если он, там, допустим, избил ребенка, а если он проявил жестокое отношение к ребенку в виде низкоматериального уровня жизни этого ребенка. Мы уже переходим на чиновничий язык. И опека приняла решение о том, что ребенку нельзя оставаться в такой семье, где ему не обеспечивают должный уровень жизни. Как мы можем тогда прогнозировать ход событий для данной семьи? Все очень просто. Ребенок из семьи забирается. Родители, которые хотят его вернуть, теряют право обращаться в средства массовой информации, потому что ни одно СМИ больше не откликнется на ситуацию, связанную с несовершеннолетним. Почему не откликнется? Потому что в этом законе предусмотрены очень серьезные штрафы для нарушителей этого закона. Для физических лиц штраф будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. В переводе на русский язык, газета заплатит 1 000 000 рублей штрафа за то, что публикует заметку о том, как из семьи изъяли ребенка или детей, газета разорится и перестанет существовать. Конечно, ни одна редакция на такой риск не пойдет. Но речь идет даже и не о газетах, не о журналах, не о телевидении, не о радио. Интернет – это то самое средство телекоммуникации, которым, согласно этого закона, будет запрещено распространять информацию о ребенке, жертве правонарушения, с указанием его данных – фамилии, имени, отчества, фото-видеоизображения, аудиозапись его голоса, дата рождения, место жительства, место временного пребывания, место учебы или работы и так далее. И это же все касается также и родителей. Получается тогда, что мы ущемляемся в своих правах, как родители. Нам не дают возможности защищать наших детей доступными для нас средствами, а до сей поры только гласность позволяла останавливать беспредел в отношении семьи. И получается, что этот закон становится чистой воды ювенальным законом, несет серьезнейшую опасность для семьи, становится инструментом разрушения семьи и становится инструментом блокирования усилий общественности по защите семьи в России. Как же нам к этому относиться? Когда мы увидели положение этого закона, когда мы прочитали и разобрались, что было, скажу вам, не очень просто, потому что он составлен неким эзоповым языком, и запятая там «казнить нельзя помиловать» одном из предложений может поменять суть всего закона. Честно говоря, даже по-русски очень трудно прочитать положение этого закона. Если что-то очень сильно запутывают, если что-то очень сильно прячут, значит, есть что прятать, есть что запутывать. Когда мы с вами оценим правоприменительную практику аналогичного закона на Западе, то поймем, что на нас идет. Несколько лет назад ко мне обратилась семья наших соотечественников, которая жила в Германии, и, переехав туда из Казахстана, будучи этническими немцами, они достаточно хорошо социализировались, встроились в систему жизни Германии, имели достаточно серьезный доход, были лояльными гражданами Германии, и все у них было хорошо. У них было трое детей, благополучие, процветание, счастье, мир, любовь, и чего-то не хватало. И когда они все-таки пытались найти то, чего им не хватает, они поняли, им не хватает Родины, и решили вернуться. Они приехали в Россию и осуществили некие действия для того, чтобы подготовить себе вот это возвращение. Вернувшись домой в Германию, с желанием готовиться к переезду в Россию, они столкнулись с ситуацией, о которой прежде ничего не знали. Их 7-летняя девочка рассказала в школе, что папа ее шлепнул. А он не просто так шлепнул, это учительница его заставила это сделать. Потому что у девочки был нормативный кризис первого класса. Она отреагировала на него дрочливостью, агрессивностью, стала колотить мальчишек. И когда она в один из дней поколотила 8 11-летних, 10-летних мальчиков в школе, в которой она училась, учительница вызвала родителей и сказала: «Принимайте меры, иначе мы примем сами, мы отберем у вас ребенка». Папа с ней поговорил, она вроде бы все поняла, но на завтра бросила камень в голову соседского мальчика. Тогда папе пришлось дома провести уже беседу так, как, в общем-то, на его родине было принято проводить. Он ее очень строго отчитал, а потом шлепнул, для того, чтобы она это поняла. Потом было примирение, слезы, там, поцелуи, все, и все забыли. Но утром девочка пришла в школу и сказала учительнице, как их и учили, что если кто-то на тебя поднимает руку, кто-то тебя шлепнул, то тебе нужно рассказать нам, что она, собственно говоря, и сделала. И после этого троих детей отобрали. И после этого родители поняли, что они попали в какое-то совершенно другое общество. Общество людей, у которых отобраны дети, и которые живут в страхе, что кто-то узнает о том, что они теперь неполноценные граждане общества. Кто-то живет в отчаянии, что никогда не видит своего ребенка. Кто-то живет в надежде и проявляет лояльность этой самой страшной службе Югентамт, ювенальной полиции Германии. Но никто из них об этом не рассказывает вслух, потому что есть закон о запрете информации о несовершеннолетнем, подвергшемся противоправным действиям. И поэтому Германия не знает о том, в каких количествах отбираются дети, что это поставлено на поток и что это все существует в таких кошмарных размерах, как не знают и другие страны Европы. Нет, каждый конкретно гражданин уже что-то знает. Но СМИ безмолвствуют, в СМИ этого ничего нет, и только Россия могла себе позволить защищать своих детей, в том числе силами средств массовой информации. И вот сейчас мы приняли такой закон, который лишит нас этого права. Закон, повторяю, принят уже во втором и третьем чтении 22 марта. 27 марта он одобрен Советом Федерации. И осталось только подписать президенту этот закон, и он вступит в силу. Поэтому наш призыв направлять письма, даже не письма, а телеграммы президенту с требованием наложить вето на принятие закона номер 109-392-6, 109-392-6 о запрете информации о несовершеннолетнем, мы так коротко это назовем, пишите, что вы требуете его остановить до обсуждения, до исправления позиции этого закона, и требуйте все это сделать, поскольку этот закон антисемейный, антиконституционный и античеловеческий. Он ни в коем случае не должен определять нашу жизнь. Нам обязательно нужно его остановить. Вы можете написать нам на электронную почту semlot-info@yandex.ru, semlot info@yandex.ru и попросить у нас бланки для сбора подписей и образцы телеграмм и писем. И мы вам все это вышлем. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Это самый настоящий и самый страшный ювенальный закон. И ювенальная юстиция, здравствуйте, мы в твоей власти. Да не будет этого. Давайте будем любить и защищать своих детей во что бы то ни стало, какие бы вызовы времени нас не встречали. Не будем никому отдавать ответственность за наших детей, потому что это не только наш долг, это наше право и это наше счастье. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Прослушайте наше объявление.
А в храме Московского подворья Троицы Серкиевой Лавры Великим постом по четвергам 11 и 25 апреля в 15:30, а 18 апреля в 19 часов будет совершаться соборование. По воскресеньям 14 и 21 апреля в 17 часов акафист страстям Христовым. Справки по телефону 681-35-58. 681-35-58. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут до 15 апреля в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. В секции «Радио Радонеж» номер 86 вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на концерт камерной классической музыки в исполнении солистов Московской государственной консерватории Рустама Камачкова, виолончель, и народной артистки России Татьяны Рубиной, фортепиано. Вас ждут в субботу, 13 апреля, в 15 часов. В программе концерта произведения Моцарта и Бетховена. Состоится он по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-1360 и 8-495-951-2951.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.